Тим. Первая кассета. Пятый том добротолюбия. Страница 458. Симеона Нового Богослова. Слово о вере. Ибо и те, которые вращаются в многолюдстве и проводят жизнь в треволнениях мира, если ведут себя как должно, обретают спасение, сподобляются от Бога великих благ ради веры, которую показывают к Нему, чтобы в день суда ничего не имели сказать в оправдание свое те, которые не обретают спасение по причине лености своей и нерадения. Так истинен тот, кто обетовал даровать спасение ради веры в Него. Итак, братья мои возлюбленные, попечальтесь о себе самих и о мне, любящем вас и многократно проливающем слезы о вас. Ибо благоутробный и милостивый Бог повелел и нам быть благоутробными и милостивыми, и печалиться как о себе самих, так и друг о друге. Веруйте от всей души в Господа, ненавидьте мир сей, как подобает, и не пекитесь о временных и неверных благах Его, но приступите к Богу и прилепитесь к Нему, ибо пройдет еще немного времени, и настанет конец мира этого и настоящей жизни. И горе тем, которые испадут от Царствия Божия. Меня душат слезы, я плачу и скорблю от всего сердца, когда помышляю, что, имея такое великодаровитого, такого человеколюбивого владыку, который за одну искренно являемую к нему веру дарует нам столь великие и дивные блага, и ум, и слух, и чаяние превосходящее, мы, не подумавши подобно бессловесным животным, предпочитаем всему тому землю и земное, которое по благоутробию Божию даровано нам на потребу тела нашего, чтобы между тем, как оно было бы тем питаемо умеренно, душа беспрепятственно совершала течение свое к премирному, будучи сама питаема умной пищей, исходящей от благодати Святого Духа, по мере очищения ее и обновления. Ибо для того мы, люди, созданы от Бога разумными, чтобы прославляли Его, благодарили и любили за невеликие блага, дарованные им для настоящей жизни, и таким образом сподоблялись получить в будущей жизни благо великое и вечное. Но горе нам, что, не имея совершенного никакого попечения о будущем, мы пребываем неблагодарными Богу и за настоящее, уподобляясь демонам, или лучше сказать, являясь хуже их. За это справедливо большему, чем они, должны мы подлежать мучению. Ибо мы больше облагодетельствованы, чем они, соделались христианами, получили столько духовных даров, веруем в Бога, который соделался ради нас человеком, претерпел такие страдания и крестную смерть, чтобы избавить нас от заблуждений прелести и греха. Но что скажу на все это? Увы нам, на словах только веруем мы в Бога, а делами отвергаемся Его. Не во всяком ли месте именуется Христос, в городах, селах, киновьях и горах? Не всюду ли находятся христиане? Но разыщи, если это окажется тебе благосклонным, и расследуй до точности, исполняют ли они заповеди Христовы и поистине. Среди стольких тысяч и мириад с нуждой найдешь одного, который и делом, и словом есть христианин. Не сказал ли Христос и Бог наш, верующий в Меня, дела, которые делаю Я, и тот сотворит, и больше сих сотворит? Но кто из нас дерзнет сказать, я творю дела Христа и верую в правого Христа? Но видите ли поэтому, братья мои, как в день суда мы имеем оказаться неверными и быть преданными горшим мукам, чем те, которые совсем не знали Христа, то есть неверные? Одно из двух необходимо, или нам быть наказанными больше неверных, или Христу оказаться неверным слову своему. Что невозможно. Написал я это не для того, чтобы помешать кому удалиться от мира, и не потому, чтобы предпочитал безмолвию жизни среди мира, Но чтобы удостоверить всех, которые будут читать настоящее сказание, что желающий творить добро получает от Бога силу творить оное во всяком месте, и среди мира, и в безмолвии. Напротив, предмет этого сказания таков, что еще более должен подвигать к отшельничеству. Ибо если тот, кто вращался среди мира и не думал никогда ни об отречении от мира, ни о нестяжательности, ни о послушании, такую милость получил от Бога за то одно, что от всей души поверил и призвал Бога, то какие блага получить подобает надеяться тем, которые, оставляя весь мир и всех людей, предают и самую жизнь свою на смерть за заповедь Божию, как Он повелел. Впрочем, кто начнет творить добрые дела с верой несомненной и с усердием великим и чувствовать пользу от этого бывающего, тот сам собой упознает, что забота мирская, пребывание и вращение среди мира служат великим препятствием для тех, которые желают жить по Богу. Бывшее с юношей тем, как мы сказали, есть нечто дивное и необычайное. И мы не слыхали, что подобный добрый случай был с другим кем. Но если и был с немногими какими, или будет после, доведают они, что если не удаляться от мира, то скоро очень потеряют полученное благо. О том юноше после я узнал от него же самого еще и следующее. Я встретил его, когда уже он стал монахом и провел в монашеской жизни года 3 или 4. Было ему тогда 32 года. Я знал его очень хорошо. Мы от юности были друзьями и воспитывались вместе. Так он рассказал мне еще следующее. После того дивного видения и изменения, бывшего во мне, немного прошло дней, как со мной случились многие искушения мирские, по причине которых во время совершения мною тех сокровенных по Богу деланий я увидел в себе, что мало-помалу лишаюсь блага оного, и сильно возымел желание удалиться от мира и в уединении искать Христа мне явившегося. Ибо верую, братья, что для того Он и благоволил явиться мне, чтобы взять к себе и меня недостойного отделив от всего мира. Но как я не мог этого исполнить тогда же, то мало-помалу забыл все, что предсказывал тебе прежде, и впал в совершенное омрачение и нечувствие, так что не помнил уже ничего из того, что сказывал тебе, ни малого, ни большого, до самого малейшего движения мысли или чувства. Затем впал я еще в большее зла, чем прежде, и пришел в такое состояние, как бы никогда и не слыхал слов Христовых и не понимал их. Но и на святого того, который так милостив был ко мне и дал мне малую заповедь и книжку со святого Марка, смотрел я как на одного из случайных людей, нисколько не помышляя о том, что видел относительно его. «Это я сказываю тебе подробно, — говорил он далее, — для того, чтобы ты знал, в какую глубину пагубы не спал я, окаянный, по нерадению своему, и подивился неизреченной благости Божией, явленной на мне потом». Не умею тебе сказать, как без моего ведома остались в бедном моем сердце любовь и вера к тому святому старцу. Но думаю, что ради их, после столького времени, человеколюбивый Бог по молитвам его умилосердился надо мною, и опять через него же исхитил меня из прелести, исторг из глубины зол. Я недостойно не совсем отдалялся от этого старца, но когда бывал в городе, часто заходил к нему в келью, и исповедовал ему бывающее со мной, хотя и не исполнял заповеди его бессовестной. Теперь же, когда видишь, милосердный Бог презрел множество грехов моих и устроил мне сделаться монахом от того самого старца, и сподобил всегда пребывать с ним вместе мне поистине недостойному. После чего с великим трудом и с обильными слезами, при решительном отчуждении отделения от мира, совершенном послушании отсечении своей воли, многих других делах и приемах строгого самоумерщвления и неудержимом стремлении ко всему доброму, удостоился я опять увидеть, хотя некоторым образом, примрачно, малый луч сладчайшего оного и божественного света. По таком видении... Но такого видения, как то, которое видел тогда, даже доселе не сподобился еще и увидеть опять. Это и многое другое говорил он мне со слезами. Я же, бедный, слушая такие святые слова его, подумал, что он весь был исполнен божественной благодати и был премудр при всем том, что не был научен внешней мудрости. Получая ведение, отделание и опыта, стяжал он точнейшее познание духовных вещей. Почему я просил его сказать мне, что это за вера, которая может производить такие дивные явления, и преподать мне то письменно, с приемом учительским? Он тотчас начал говорить мне о том, и что говорил, то и писать не поленился. Что именно то, чтобы не удлинить без меры теперешнего моего слова, я напишу в других словах, в обрадовании и услаждении тех, которые любят читать такого рода писания с верою. Итак, прошу вас, братья мои, потечем с усердием и себе путем заповедей Христовых, и лица наши не постыдятся. Но как тому, кто толчет с терпением, стучит, Господь отверзает двери царствия своего по обетованию своему, и тому, кто ищет, дает Духа Всесвятого, и невозможно тому, кто ищет от всей души, не найти его и не обогатиться дарами его». Так и вы, несомненно, получите дивные блага от Него, какие уготовил Он любящим Его. Здесь отчасти, как укажет мудрость духовная, а в будущем веке всецело, со всеми от века святыми во Христе Иисусе Господе нашем, Которому слава во веки веков. Аминь. Первое. О трех образах внимания и молитвы. О первом образе, о втором, о третьем. Есть три образа внимания и молитвы, которыми душа возвышается и преуспевает, или низвергается и гибнет. Кто эти три образа употребляет в свое время и как следует, тот преуспевает. А кто употребляет их неразумно и не во время, тот низвергается. Внимание так должно быть связуемо неразлучно с молитвою, как связано неразлучно тело с душою. Внимание должно идти вперед и сторожить врагов, как некий страж. Оно первое пусть вступает в борьбу с грехом и противостанет злым помыслам, входящим в душу. А позади внимания пусть следует молитва, которая истребляет и побивает тотчас все те злые помыслы, с которыми перед сим вело брань внимания, ибо одно оно не может их побивать. На этой брани внимания и молитвы с помыслами висит жизнь и смерть души. Если вниманием храним молитву чистую, то преуспеваем, а если не внимаем, чтобы хранить ее чистую, но оставляем неохраняемую, и она оскверняется злыми помыслами, то бываем непотребными и безуспешными. Итак, поскольку есть три образа внимания и молитвы, то надлежит нам показать отличительные свойства каждого образа, чтобы любящий спасение избрал лучшее. Отличительные свойства первого образа таковы. Когда кто, стоя на молитве и воздевая на небо руки свои, очи свои и ум свой, держит в уме божественные помышления, воображает благо небесное, чины ангелов и обители святых, и кратко, все слышанное в божественных писаниях собирает в ум свой и рассуждает о том, тогда во время молитвы, зря на небо и подвигает тем душу свою к вожделению и любви Божией, а иной раз извлекает даже слезы и плачет, то это будет первый образ внимания и молитвы. Но при этом образе молитвы, если кто на нем одном останавливается, бывает, что мало-помалу молящийся так начинает кичиться в сердце своем, сам того не понимая. Ему кажется, что делаемое им есть от благодати Божией в утешении ему. И он молит Бога сподобить его всегда пребывать в таком делании. А это, то есть так думать о всем образе молитвы, есть знак прелести. Ибо добро уже не добро, когда то бывает добрым образом, недобрым. И как следует. Такой человек, если убезмолвится крайним безмолвием, то есть сделается исахастом, затворником, то ему едва ли можно исступить из ума. Будет он находиться в крайней опасности пострадать сие. Но если и случится что, не исступит он из ума, все же невозможно ему будет стяжать добродетели или бесстрастие. На этом пути стоя прельщаются и те, которые видят свет телесными очами своими, обоняют благовоние обонянием своим, слышат глаз и ушами своими и подобное. Некоторые из таких взбесновались и в безумии ходят с места на место. Другие прельстились, приняв дьявола, преобразившегося и явившегося им в виде ангела света. А они того не распознали и остались неисправимыми до конца, не хотя слышать совета ни от какого брата. Иные из таких сами себя лишили жизни, быв подвигнуты на то дьяволом. Иные бросились в пропасть, иные удавились. И кто может пересказать разные прелести, какими прельщает их дьявол, когда они неисчислимы? И сказано нами, всякий разумный человек может понять, какой вред происходит от этого первого образа внимания и молитвы, если почитать его последним пределом совершенства в молитве. Если же и случится кому из употребляющих этот образ не пострадать, претерпеть никакого из тех зол, о которых мы слышали, по причине сожительства с братьями, потому что им подвергаются особенно те, которые живут уединенно, то все же он всю жизнь свою будет не преуспевший в духовной жизни. Второй образ есть такой, когда кто сводит ум свой внутрь себя, отвлекая его от всего чувственного, хранит чувства свои, собирает все помыслы свои, чтобы не скитались по суетным вещам мира сего, и то исследует помыслы свои, то вникает в слова читаемой молитвы, то возвращает назад помыслы свои, если они, были пленены дьяволом, унеслись к чему суетному и худому, то с большим трудом и самопонуждением напрягается прийти в себя самого, если бы он был возобладан и побежден какой-либо страстью. Отличительная черта этого дела та, что оно происходит в голове, мысли с мыслями борются. Имея такой подвиг и такую брань с самим собою, но не может он мирствовать в себе никогда и не находит времени заняться деланием добродетелей, чтобы получить и венец правды. Такой человек подобен ведущему брань с врагами своими ночью в темноте, который слышит голоса врагов своих и принимает удары от них, но не может ясно видеть, кто они такие, откуда пришли, как и для чего бьют его, потому что сам он пребывает в голове, а помышления злые исходят из сердца. Он и не видит их, так как не внимает сердцу. Тьма, которая в уме его, и буря, какую имеет он в помыслах своих, причиняет ему сей ущерб, то есть не дают ему видеть это. И нет ему возможности ускользать от врагов своих демонов, чтобы они не поражали его. Тщетно подъемлет он труд несчастный, и даже совсем теряет мзду свою, если при этом и сам не замечает того, возобладан бывает тщеславием, воображая, что надлежаще внимает себе. В гордости своей презирает он других и осуждает их, а себя самого хвалит, мечтая при этом, что достоин быть пастырем словесных овец и руководить других. И походит он на слепца, который берется водить других слепцов. Таков второй образ внимания и молитвы. И всякий, желающий себе спасения, должен знать ущерб, причиняемый им душе, и добре внимать себе. Впрочем, он лучше первого, как лучше ночь лунная, ночи темной, в которую не светит луна. Третий образ воистину дивен есть и неудобно изъясним. И для тех, которые не знают его опытно, не только неудобно понятен, но кажется даже невероятным. И они не верят, что подобная вещь была на деле. И в самом деле, в наши времена этот образ внимания и молитвы встречается не у множайших, а у весьма немногих. И как мне думается, благо сие убегло от нас вместе с послушанием. Послушание, если кто возымеет его к духовному отцу своему в совершенстве, делает его беспопечительным относительно всего, так как он всю печаль свою однажды навсегда возверг на духовного отца своего. Почему, будучи далек от всякого пристрастия мирского, он является способным к тому, чтобы быть весьма ревностным и неленостным делателем всего третьего образа молитвы, если, впрочем, нападет и на духовного отца истинного, который сам не состоит в прелести? Ибо кто посвятил себя Богу и всю печаль свою возвергнет на него и на духовного отца своего, так что по истинному послушанию перестанет уже жить своей собственной жизнью и творить волю свою, но умрет для всякого пристрастия мирского и для тела своего. Такой, какой привременной вещью может быть побежден и порабощен? Или какое попечение, какую заботу может иметь? Вследствие этого, этим третьим, бывающим вместе с послушанием образом внимания и молитвы, Все козни и хитрости, какие бы ни употребляли демоны, чтобы увлечь ум его к помыслам многим и разнообразным, бывают уничтожаемы и рассеиваемы, ибо тогда ум такого человека, будучи свободен от всего, имеет благовремение без всякой помехи исследовать наносимые демонами помыслы и с великим удобством отгонять их и чистым сердцем приносить молитвы свои Богу. Таково начало истинной жизни духовной, и которые не полагают такого начала, напрасно трудятся, сами не зная того. Начало этого третьего образа не то, чтобы воззревать на небо, воздевать руки свои горе, иметь ум свой в том, что на небе. Это, как мы сказали, есть принадлежность первого образа и недалеко от прелести. И не то, чтобы хранить умом своим чувства и на это обращать все свое внимание, а на внутренние брани душевные, причиняемые врагами, не смотреть. Они смотрят и борются, но все в голове и не остерегаются их. Это принадлежность второго образа. И кто употребляет это, попадет в рабство демонам и не может сотворить отмщение сим поработителям своим. Но враги непрестанно борют его явно и тайно и делают его тщеславным и гордым. Но ты, возлюбленный, если хочешь спастись, начни дело таким образом. После установления в сердце совершенного послушания, какое, как мы сказали, должно тебе иметь к духовному отцу своему, и все прочие дела свои делай с чистой совестью, как бы ты был перед лицом Бога. Ибо без послушания невозможно быть совести чистой. Совесть же свою храни чистой должен ты в трояком отношении. В отношении к Богу, в отношении к духовному отцу своему и в отношении к прочим людям, также к вещам и предметам мира житейским. В отношении к Богу долг имеешь хранить совесть свою чистую, не позволяя себе делать ничего такого, о чем знаешь, что оно не упокоивает Бога и неприятно Ему. В отношении к духовному отцу своему делай одно то, что Он заповедует тебе, и ни больше, ни меньше того не позволяй себе делать, но шествуй по намерению Его и по воле Его. В отношении к другим людям соблюдешь совесть свою чистую, не позволяя себе делать им ничего такого, что сам ненавидишь и чего не желаешь, чтобы они делали тебе самому. И в отношении к вещам долг имеешь хранить совесть свою чистую, употребляя их всегда, как должно, именно пищу, питье, одежду. И вкратце, все делай так, как ты был бы перед лицом Бога. И ни в каком деле не допускай себя до того, чтобы обличала и уязвляла тебя совесть, что ты не сделал его хорошо. Действуя таким образом, ты уравняешь в себе истинную и незаблудную стезю к третьему образу внимания и молитвы, который есть следующий. Ум, быть в сердце, отличительная черта этого третьего образа молитвы, да хранит сердце в то время, когда молится, и внутри его да вращается неотходно, и оттуда из глубины сердца да высылает молитвы к Богу. В этом все. Трудись так, пока вкусишь Господа. Когда же, наконец, ум там внутри сердца вкусит и чувством ощутит, как благ Господь, и усладится там, наш труд, вкушение же сие, есть действие благодати в смиренном сердце. Тогда не захочет он уже отдаляться от места сердечного. Тогда скажет он и те слова, какие сказал апостол Петр. Хорошо нам здесь быть. И всегда уже будет взирать туда, внутрь сердца, и там неисходно вращаться, отгоняя все помыслы, всеваемые дьяволом. Это третий образ внимания и молитвы, как ему следует быть. Для тех, которые никакого не имеют сведения об этом деле и не знают его, оно большей частью кажется трудноватым и утеснительным. Но те, которые вкусили сладости, какую оно имеет, и усладились ею в глубине сердца своего, эти взывают с божественным Павлом и говорят, «Кто отлучит нас от любви Христовой?» и прочее. Почему святые отцы наши, слыша Господа, говорящего, что из сердца исходят помышления, злые убийства, прелюбодеяния, любодеяния, воровство, лжесвидетельство, хулы, и что сие все суть сквернит человека, слыша также, что в другом месте Евангелия заповедуется нам очищать внутренние посуды, да будет и внешнее чисто. Оставили всякое другое духовное дело и стали всецело подвязаться в этом одном делании, то есть в хранении сердца, будучи уверены, что вместе с этим деланием удобно стяжут и всякую другую добродетель, а без него не могут установиться ни в одной добродетели. Это делание некоторые из отцов назвали сердечным безмолвием, другие назвали его вниманием, иные трезвением и противоречием помыслов, иные еще рассмотрением помыслов и хранением ума. Они все в нем преимущественно упражнялись, и им сподобились получить божественные дарования. Его разумеет и Экклесиаст, когда говорит: «Веселись, юноша, в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, непорочен и чист, удаляя сердце свое от помышлений злых». Об этом же самом говорит он и в другом месте, что если найдет на тебя прилог дьявольский, то не позволяй ему войти в место твое, разумея под местом сердца. Экклесиаст 10.4. И Господь нам говорит во Святом Евангелии: не возноситесь, не носитесь, как метеоры, и не носитесь умом своим туда и сюда. И в другом месте он же говорит: блаженны нищие духом, то есть блаженны те, которые не стяжали в сердце своем никакого пристрастия к миру, но бедны всяким помыслом мирским. И все святые отцы много писали об этом. Кто хочет, пусть читает Писание их и увидит. Пусть прочитает, что написал Марк, подвижник, что сказал святой Иоанн Лествичник, преподобный Исихий, Филофей Синайский, Ава Исаия, Варсонофий Великий и другие многие. Одним словом, кто не внимает себе и не хранит ума своего, тот не может сделаться чист сердцем, чтобы сподобиться узреть Бога. Кто не внимает себе, тот не может быть нищ духом, не может сокрушаться и плакать, не быть тихим и кротким, не алкать и жаждать правды, не быть милостивым или миротворцем, не перенесть гонения за правду. И вообще говоря, нет возможности стяжать добродетели иным каким-либо способом, кроме этого внимания. Почему более всего другого о нем надлежит тебе приложить старания, чтобы собственным опытом изведать, что я говорю тебе? Если желаешь научиться и тому, как следует это делать, я скажу тебе об этом. Три вещи надлежит тебе соблюдать прежде всего другого, без попечения о всем, даже благословном, а не только неблагословном и суетном, или иначе умертвиться всему, совесть чистую во всем, так, чтобы она не обличала тебя решительно ни в чем, и совершенное беспристрастие, чтоб помысл твой не клонился ни к какой мирской вещи. Стой вниманием внутри себя самого не в голове, а в сердце. При этом святой Симеон указывает внешние приемы некие, кое иным соблазнительные отбивают от дела, а у других покривляют самое делание, так как эти приемы по недостатку руководителей могут сопровождаться недобрыми последствиями, между тем суть не что иное, как внешнее приспособление к внутреннему деланию, то существенно не дающее, то мы их пропускаем. Существо дела есть приобрести навык стоять умом в сердце, в этом чувственном сердце, но не чувственно. Так имей ум свой, чтоб стараться всячески обрести место, где сердце, чтобы, обретши его, там уже всецело пребывал ум твой. Ум, подвязаясь всем, улучшит место сердца. Это случится, когда благодать даст сладость и теплоту молитвенную. С этого же момента и потом, с какой бы стороны ни возник и ни показался какой-либо помысл, прежде чем войдет он внутрь и помыслится или вообразится, ум тотчас прогоняет его оттуда и уничтожает именем Иисусовым, то есть: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». С этого также времени ум человека начинает иметь злобу и ненависть к демонам, поднимает на них непрестанную войну и поражает. Прочее же, что обыкновенно последует за сим деланием, с Божьей помощью сам из опыта узнаешь посредством внимания ума и держа в сердце Иисуса, то есть молитву его: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И некто из отцов говорит: «Сиди в келье своей, и она научит тебя всему». Вопрос: но почему же первый и второй образ внимания и молитвы не могут доставить этого? Ответ: потому что мы не так употребляем их, как следует. Святой Иоанн Лествичник, уподобляя эти образы как бы лестнице некой о четырех ступенях, говорит: иные укрощают страсти и смиряются, иные поют, то есть молятся устами, иные упражняются в умной молитве, иные восходят в созерцание. которые берутся восходить по этим ступеням, не начинают с верхних, чтобы не сходить к нижним, а от нижних идут к верхним, ступают на первую, потом на вторую, далее на третью, наконец на четвертую. И вот каким образом может, кто желает, подняться от земли и взойти на небо. Во-первых, нужно подвязаться умом и укротить страсти. Во-вторых, упражняться в псалмопении, то есть молиться устами, потому что когда умолятся страсти, тогда молитва уже естественно доставляет удовольствие и сладость даже языку, изменяется в благоугодную перед Богом. В-третьих, молиться умно, и в-четвертых, восходить в созерцание. Первое свойственно новоначальным, второе преуспевающим, третье подходящим к последним ступеням, степеням преуспеяния, а четвертое совершенным. Итак, начало не другое, какое есть, как умаление и укрощение страстей. А они не другим, каким способом умаляются в душе, как хранением сердца и вниманием. Ибо, как говорит Господь наш, от сердца исходят помышления злые, которые осквернят человека. Сквернят. Там и потребны внимание и хранение. Когда же страсти посредством сопротивления им сердца усмирятся совсем, тогда ум приходит к возжеланию Бога и ищет содружиться с Ним, для чего умножает молитву и в ней преимущественно проводит время. От этого вожелания Бога и молитвы ум делается сильным и прогоняет все помыслы, которые вращаются вокруг, чтобы взойти в сердце, поражая их молитвою. И тогда бывает брань. И с великим шумом восстают злые демоны и посредством страстей производят мятеж и бурю в сердце. Но именем Иисуса Христа все это потребляется и разливается, как воск в огне. Однако ж и был изгнан и вышат из сердца, они не успокаиваются, но опять покушаются возмутить ум совне через чувство. Впрочем, ум и тут очень скоро восстанавливает себе и начинает чувствовать тишину, обычно в нем бывающую. Потому что они не имеют силы возмущать самую глубину ума, а возмущают только поверхность его. Но совсем избавиться от брани и не быть боримыми злыми демонами ум все еще не может. Это достояние совершенных, тех, которые всецело отрешаются от всего и непрестанно пребывают во внимании сердечном. Итак, кто проходит все это по чину, каждое в свое время, тот может после того, как очистит сердце его от страстей всецело весь и вдаваться в псалмопение, и противоборствовать помыслам, и на небо воззреть чувствованиями и очами, или созерцать его очами души умственной и молиться чисто воистину, как подобает. Впрочем, воззревать на небо чувственными очами надо сколько можно реже страха ради злых в воздухе находящихся демонов, которые потому и называются духами воздушными, многоразличные прелести, производящими на воздухе. И нам надлежит быть внимательными. Бог одного от нас требует, того, чтобы сердце наше было очищаемо посредством внимания. А затем будет по слову апостола, если корень свят, то явно святые ветви и плод. Если же кто не в таком порядке, как мы сказали, станет возводить очи свои и ум свой на небо и воображать что-либо мысленное, то он увидит мечтание, что-нибудь ложное, а не истинное, по той причине, что сердце его нечисто. Так первый и второй образ внимания и молитвы, как мы не раз говорили, не приводит человека в преуспеяние. Почему, как желая построить дом, мы не кровлю прежде возлагаем, а после полагаем основание? Потому что так нельзя. Но прежде кладем основание, потом строим дом, и тогда уже возлагаем кровлю. Так надлежит нам поступать и в отношении к духовному. Прежде положим основание. То есть станем хранить сердце и изгоним из него страсти. Потом построим духовный дом, то есть прогоним мятеж, воздвигаемый на нас злыми духами посредством внешних чувств. И навыкнем пресекать эту брань как можно скорее. И тогда же возложим и кровлю, то есть совершенное отрешение от всего, чтоб всецело предаться Богу и тем закончить духовный дом свой во Христе, Боге, Всемогущему, слава во веки. Аминь. Страница 472, пятый том «Добротолюбие». Добротолюбие в русском переводе, дополненное, том 2, издание 2, издивением русского на Афоне Пантелеимонова монастыря, Москва, типа литографии и Ефимова, Большая Якиманка, собственный дом, 1895. От Московского духовно-цензурного комитета печать дозволяется. Москва. 9 марта 1895 года. Цензор-священник Иоанн Петропавловский. Всего 760 страниц. В выборе статей для настоящего тома оставалось следовать порядку греческого добротолюбия. Так и сделано. Святой Иоанн Кассиан Римлянин. Краткое сведение о нем. Святой Иоанн Кассиан Римлянин родился в 350-360-х годах, вероятно, в Гальской области, там, где Марсель. От знатных и богатых родителей получил хорошее научное образование. С юных лет возлюбил он богоугодную жизнь и, горя желанием достигнуть совершенства в ней, отправился на восток, где вступил в Вифлеемский монастырь и принял монашество. Здесь, слыша о славной подвижнической жизни египетских отцов, он пожелал видеть их и поучиться у них. Для этого, согласившись с другом своим Германом, отправился туда около 390 года, после двухлетнего пребывания в обители Вифлеемской. 7 целых лет провели они там, живали и в скитах, и в кельях, и в монастырях, и среди отшельников в уединении, все замечали, изучали, и самым делом проходили. И ознакомились подробно с тамошней подвижнической жизнью во всех ее оттенках. В свой монастырь возвратились они в 397 году. Но в том же году опять отправились в те же пустынные египетские страны и пробыли там еще до 400 года. Оставив Египет, в этот раз святой Кассиан с другом своим отправился в Константинополь, где они были благосклонно приняты святым Златоустом, которое святого Кассиана посвятил в диакона, а друга его, как старшего, во священника в 400 году. Когда святой Златоуст присужден был к заточению, лица ему преданные послали в 405 году по этому делу в Рим к папе Иннокентию некоторых ходатаев, в числе которых был и святой Кассиан с другом своим. Посольство это кончилось ничем. Святой Кассиан после сего не возвращался уже на восток, но отправился на родину и там продолжал свою подвижническую жизнь по египетским образцам. Прославился и святостью жизни, и учительской мудростью, и был посвящен во священника. Стали собираться к нему ученики один за другим, и скоро составился из них целый монастырь. По примеру их недалеко устроился и женский монастырь. В том и другом монастыре устав был введен тот, по которому монахи жили и спасались в восточных и особенно в египетских монастырях. Благоустройство этих монастырей в новом духе и по новым правилам, явные успехи подвязавшихся там, обратили на себя внимание многих иерархов и настоятелей монастырей Гальской области. Желая завести у себя такие порядки, они просили святого Кассиана написать им иноческие уставы восточные с изображением и самого духа подвижничества. Он исполнил с охотой это прошение, описав все в 12 книгах постановлений и в 24 собеседованиях. Почил святой Кассиан в 435 году. Память его совершается 29 февраля. Из всех аскетических писаний святого Кассиана в прежнее добротолюбие взяты 8 книг, 5-12, о борьбе с 8 главными страстями и одно собеседование о рассуждении, то и другое в сокращенном извлечении. Этому подражаем и мы. Главным заимствованием будут 8 книг о борьбе со страстями в наиболее полном переводе, с присовокуплением в некоторых местах статей и собеседований, где это подходит. Но, кроме того, сочтено нужным впереди их поместить несколько извлечений из собеседований, в коих показывается значение борьбы со страстями в духовной жизни или место ее в течение подвижничества. Выясняется необходимость этой борьбы, представляется общее очертание страстей и борьбы с ними. А после них приложить еще извлечения, в коих описываются другие две брани, именно с помыслами и скорбями от бед и напастей, как приложение к предыдущему изображению борьбы с восемью помыслами. В конце же всего прилагается в виде прибавления нужное наставление о нескольких предметах, которые хотя говорят о духовной жизни вообще, но близко касаются и духовной брани, таковы о благодати и произволении, как деятельны в производстве духовной жизни, о молитве, в кое они сходятся, о степенях совершенства духовной жизни. Святого Иоанна Кассиана. Обозрение духовной брани. Первое. Цель и конец подвижничества. Все науки и искусства имеют свою цель и свой конец, смотря на которые рачительный любитель искусства охотно переносит все труды и издержки. Так земледелец, терпя то зной, то холод, неутомимо распахивает и разрыхляет землю, имея целью, очистив ее от всякого стороннего ссора, сделать плодороднейшую. Убежден, будучи, что иначе не достигнет конца, то есть получения обильной жатвы для содержания себя и умножения своего достояния. Так и подвижничество наше имеет свою цель и свой конец, ради которого неутомимо и с удовольствием подъемлем мы все труды, ради которого не тяготит нас скудость питания постнического, веселит изнеможение от бдений, всегдашнее чтение Писаний с размышлением не знает сытости, и не страшат ни непрестанный труд, ни обнажение от всего и скудость во всем, ни даже ужасы этой безмерной пустыни. Конец нашей подвижнической жизни есть Царство Божие, а цель – чистота сердца, без которой невозможно достигнуть того конца. К этой цели приковав взор наш, и должны мы направлять наивернейшее течение наше, как по прямой линии, если хотя несколько помышлений наше уклонится от ней, тотчас возвращаясь к созерцанию ее, исправлять ее, как по норме какой». Так учит святой Павел, когда приявшим благое иго Христово говорит: «Имейте плод ваш во святыне, кончину же жизнь вечную». Этим он сказал, как бы цель ваша в чистоте сердца, а конец жизни вечной, Римлянам 6:22. Итак, что может нас направить к этой цели? Так как в чистоте сердца, тому мы следовать должны всей силою. А что отвлекает от ней, того и избегать, как гибельного и вредного. Ибо для ней все подъемлем мы и делаем. Для ней оставляются родители, отечество, чины, богатство, утехи мира этого и все удовольствия, чтобы, то есть, сохранно удерживать постоянную чистоту сердца. Если поэтому будем мы всегда иметь во внимании эту цель, то все действия наши помышления будут направляться прямо к достижению ее. Если же она не будет неотходно стоять перед очами нашими, то все труды наши и силы, не будучи направлены на это одно, напрасно будут иждиваемы. Итак, для этой чистоты должно нам все делать и всего желать. Для ней в пустыню следовать, для ней держать посты, бдения, труды, нищету телесную, чтение и прочие добродетели, чтоб, то есть, соделать сердце свое не болезнующим никакими пагубными страстями, и сохранить его таковым. Посты, бдения, отшельничество, поучение в Писании для этой главной цели, то есть чистоты сердца, подобает нам поднимать. И из-за них не должно позволять себе возмущать эту главную добродетель. Ибо когда прибудет у нас сохранную и невредимую эта главная добродетель, то никакой не будет беды. Если какой-нибудь из сказанных подвигов придется в каком-либо случае по необходимости опустить, когда же мы все их выдержим, а ее одну нарушим, то никакой не будет от этого пользы, потому что все должно быть делаемо для нее. Они, подвиги, не суть совершенства, а суть средства к совершенству. Почему напрасно будет трудиться, кто, удовольствовавшись ими одними, будто верховным благом, на них остановит стремление своего сердца, а не будет простирать его до достижения конца, для которого они сами желательны? Второе. Смотря на эту цель, надлежит определить и то, каково должно быть наше отречение от мира. Есть три вида отречения от мира. Первое – то, в котором телесно оставляем все богатства и стяжания мира. Второе – то, в коем оставляем прежние нравы, пороки и страсти, как душевное, так и телесное. Третье – то, в котором, отвлекая ум свой от всего настоящего и видимого, только будущее созерцаем и вожделеваем того, что невидимо. Эти три отречения все вместе совершить повелел Господь Аврааму, когда сказал ему: «Выйди из земли твоей, от рода твоего и от дома отца твоего». От земли твоей, то есть от богатства мирского и земных стяжаний, от рода твоего, то есть от прежнего образа жизни, прежних нравов и пороков, которые, прицепившись к нам с самого рождения, близко родственны нам, как бы единокровные, от дому отца твоего, то есть от всякого воспоминания о мире и о всем, что встречается в нем взором нашим. Это бывает, когда умерши со Христом от стихии мира, смотрим по апостолу уже не на то, что видимо, но на то, что невидимо, ибо видимое временное, невидимое вечное. И шедший сердцем из этого временного и видимого дома, свои очи и ум обращаем к тому дому, в коем имеем пребывать вечно, когда во плоти ходя, не по плоти воинствовать начнем в Господе. То блаженного апостола изречение делом и жизнью возглашая: «Наше жительство на небесах». Немного будет для нас пользы, если со всей теплотой веры, совершив первое отречение, не исполним с таким же рвением и жаром и второго, чтобы, успев таким образом стяжать и это, могли мы достигнуть и того третьего, в котором, исшедший из дома прежнего отца нашего, по ветхому человеку всецело устремляем взор ума нашего к небесному. Поэтому, если желаем достигнуть истинного совершенства, то должны стремиться к тому, чтобы как телесно мы оставили родителей, родину, богатство и удовольствия мирские, так оставить все то и сердцем, и никогда уже не возвращаться похотением к тому, что с презрением отвергли. Подобно израильтянам, изведенным из Египта, которые по вкушению небесной маны желали нечистых и скверных яств египетских, говоря: «Хорошо нам было в Египте, когда сидели мы над котлами». Исход 16.3, числа 11.5. И всякий, кто по отречению от мира возвращается к прежним заботам и прежним увлекается пожеланиями, делом и мыслью говорит то же, что и те: «Хорошо мне было в Египте мира, телом только оставление мира и местом только переселение из этого Египта никакой не принесет нам пользы». Если мы равным образом не сможем стяжать отречение сердцем, которое выше и полезнее. О том отречении, которое мы называли телесным, вот что провозгласил апостол: «Если раздам все имение мое, если предам тело мое на сожжение, а любви не имея, нет мне в том никакой пользы». То есть, если так отрекусь, что ничего не оставлю себе, и к всему все раздаяния присовокуплю еще мученичество и сожжение своей плоти, так что тело мое предам за Христа. И однако же буду нетерпелив, гневлив, завистлив или горд, буду воспоминать обидами других или взыскивать своего, буду помышлять о том, что худо или нетерпеливо и неохотно переносить все, что бы ни было мне причинено, то никакой не принесет мне пользы отречения и сожжения внешнего человека, когда внутренний притом обложен еще прежними страстями. Итак, со всем настоянием надобно нам спешить к тому, чтобы и внутренний наш человек сбросил с себя и расточил все, собранное им в прежней жизни, богатство страстей, которые, прицепляясь к телу и душе, собственно, наша суть, если пока еще мы в теле этом не будут отсечены и отброшены, то и по исходе не перестанут сопровождать нас. Ибо как добродетели или самая любовь, которая есть источник, и будучи приобретены в этом веке, и по кончине этой жизни делают любителя своего прекрасным и светлосиянным, так и пороки, покрыв как-либо душу отвратительными красками, запятнанную же ими, препровождают ее воное непрестающее пребывание. Красота или отвратительность души порождается качеством добродетелей или пороков, из которых извлекаемая, как бы краска какая, делает ее или столь светло-сиянной и прекрасной, что она достойна бывает слышать слова пророческое, слово пророческое, ибо желает царь красоты твоей, или крайне черной, смрадной и безобразную. Так что она сама, исповедуя смрадность своей скверноты, скажет, «Восмердеша, изгнили раны мои от лица безумия моего». Поэтому они-то, добродетели и страсти, суть, собственно, наше богатство, которое неразлучно пребывает с душою, и которого ни один царь нам дать, и ни один враг отнять у нас не может. Они-то суть, собственно, наше богатство, которого и самая смерть не сильно отторгнуть от души. Расточать злое богатство страстей значит умертвить их, чего нельзя достигнуть без борьбы с ними. Почему отрекшимся от мира неизбежно предлежит борьба со страстями, за которую они и должны браться с первых же пор? У святого Кассиана об этой борьбе идут и общие рассуждения в собеседовании в четвертом о борьбе плоти и духа, и в пятом об восьми главных страстях. Предлагается и в частности подробное описание борьбы с каждой из восьми главных страстей в книгах постановлений. Заимствуем из всего существеннейшее. Третье. Борьба плоти и духа. Есть брань в членах наших, как считаем у апостола. Плоть походствует на дух, дух же на плоть, и они друг другу противятся, так что мы делаем не то, что хотели бы. По промыслительному распоряжению Божию она внедрилась как бы в самую природу нашу. И можно ли почитать ее иным чем, как неестественную, как бы принадлежностью человеческого естества? После падения первого человека, если она всем без исключения общая, надлежит, однако ж, верить, что она имеется в нас по воле Божией во благо нам, а не во зло, если она всем природна. Она оставлена в нас для возбуждения в нас ревнования о высшем совершенстве. Слово «плоть» в этом месте должно принять не в смысле человека как существа, а в смысле воли плотской или худых пожеланий. Рано и под словом «дух» разуметь надо не какое-либо существо личное, а пожелания души, добрые и святые. Такой смысл определил сам же апостол, говоря так: «Духом ходите, и похоти плотские не совершайте, ибо плоть походствует на дух». Так как те и другие пожелания находятся в одном и том же человеке, то и ведется внутри нас непрерывная междоусобная брань. Тогда как похоть плоти, главным образом стремящаяся к греховному, находит удовольствие в одном том, что относится к удовлетворению потребностей нашей жизни. Дух, напротив, весь желает прилепляться к делам духовным, оставляя даже самые необходимые потребности плоти, и желает предаваться исключительно тем одним, не уделяя даже и малой заботы тленной плоти этой. Плоть услаждается изобилием и всякими удовольствиями. Духу неприятно попечение даже о предметах естественных потребностей. Та желает насыщаться сном и наполняться пищей. Этому так питательны бдения и посты, что он не хотел бы допускать сна и пищи, даже и сколько нужно для тела, для жизни. Та желает изобиловать всякими богатствами. Этот недоволен даже тем, что имеет малое количество хлеба на каждодневное употребление. Та желает нежиться и окруженной быть толпой ласкателей. Этому отраднее жестокое житие и просторность неприступной пустыни и неприятно присутствие смертных. Та пленяется почестями и похвалами человеческими. Этому радостны гонения и обиды. 10. Когда воля наша водится самолюбием и земною мудростью, то загадывает держать некую достойную всякого осуждения средину между этими двумя стремлениями, располагаясь так воздерживаться от плоских страстей, чтобы при этом нисколько не терпеть прискорбностей, неизбежных при исполнении требований духа, без казнения плоти, желая достигнуть телесной чистоты, без труда бдения стяжать чистоту сердечную, с упокоением плоти обиловать духовными добродетелями, без ожесточенных злословий получить благодать терпения, являть смирение Христово без ущерба в чести мирской, следовать простоте благочестия с высокомерием века сего, служить Христу с людской славой и благоволением, говорить решительную правду, не встречая никакого, даже малого оскорбления, вообще достигнуть благ будущих, не теряя настоящих. Такая воля не ведет к истинному совершенству, но, поставляя в состояние противной теплоты, делает такими, каковы те, о коих с укором говорит Господь в Апокалипсисе. «Знаю дела твои, что ты ни холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но так как ты тепл, изблевать и тебя имом от уст моих». Но благодать, пришедшая, возбуждает энергию духа и восстанавливает в нем высшее стремление, отрешающее от всего земного. Подвергаясь влиянию их, воля не может уже оставаться такой равнодушной и теплохладною, но восприемлет ревность о лучшем и ему приносит в жертву все низшее. Между тем, однако ж, тяготение к прежнему покою равнодушия остается в ней, и она бывает очень готова опять не спасть в него. Чтобы этого не случилось, во плоти оставляется движение, враждебное высшим стремлением, которым воля, вкусившая высших благ, благоволить не может, и лишь только ощутит их, тотчас оживляется всей ревностью и мужественно охраняет высшие свои блага. И бывает, что коль скоро воля не спадает в богопротивную теплохладность, восстает брань плоти и пробуждает ее к энергии. Из этого явно, что мы навсегда оставались в состоянии помянутой выше богопротивной теплоты, если бы из него не выводила нас восстающая в нас брань. Ибо при ней, когда, раболепствуя самоугодию, захотим сделать себе некоторое послабление, тотчас восстает плоть, и, уязвляя нас жалами греховных движений и страстей, не дает стоять в отрадной чистоте желаемой и увлекает к охлаждающему удовольствию неблаговолимому, увлекает как бы на путь, заросший тернием. Но это раздражает заснувшую ревность по Богу, она восстает и прогоняет подступивших врагов. Ежедневно действуя в нас, брань эта приводит нас к благодетельной решимости, отвергши пространную и беспечную жизнь, стяжевать чистоту сердца с многим потом и сокрушением духа, хранить чистоту тела строгим постом, голодом, жаждою и неспанием, восходить в доброе настроение духа через чтение, размышления и непрестанные молитвы. Подобное нечто таинственное изображено в распоряжении Божьем касательно враждебных Израилю народов, как читаем в книге Судей. Эти народы оставил Господь, да искусит ими Израиля, чтобы научить их брани. Судей 3.1. Такую брань устроил Господь не потому, чтобы не хотел покоя Израиля или не имел попечения о его благе, но потому что видел, как много она полезна для него. Подвергаясь почти непрестанному нападению тех народов, он не мог не чувствовать постоянно нужды в помощи Божией, и потому должен был пребывать во всегдашнем упоевательном обращении к нему и в молитве. Не имея возможности оставить дело брани, не имел он времени предать себе беспечности или расслабеть от лености и праздности. Ибо часто безопасность и счастье низвергает того, кого не могли победить несчастье. И отчего иного у скопцов по плоти мы находим душу усыпленную, как не от того, что по заблуждению, освободив себя от этой плотской потребности, думают, что не имеют нужды ни в труде телесного воздержания, ни в сокрушении сердца, а расслабленные такой беспечностью не заботятся ни о стяжании истинного совершенства или об очищении сердца от душевных страстей. Такое состояние, возвышаясь над состоянием плотским, остается только душевным, которое словом самого Господа названо достойным отвержения, за то, что от холодного, перешедшего к теплому, остановились на сей противной теплоте. Итак, в самом начале отречения, переставая быть плотскими, то есть начиная отделяться от обычаев мирских и воздерживаться от явной плотской нечистоты, мы должны поспешать и всей силой стараться тотчас усвоить себе и состояние духовное, чтобы иначе по одному тому, что отреклись от мира по внешнему человеку или прекратили осквернение себя плотским любодейством, мечтая о себе как о достигших уже совершенства, не сделаться нам потом нерадивыми и беспечными в истреблении причин страстей, и таким образом, остановясь посредине между плотью и духом, не остаться недостигшими степени совершенства духовного, полагая, что для этого совершенства достаточно по одному внешнему состоянию отделиться от жизни и удовольствий мира и быть только непричастными разврату и смешению плотскому. Ибо если останемся в этом состоянии теплоты, равнодушия, которое считается самым худшим, то будем изблеваны из уст Господа, как Он говорит: «Так как ты тепл, изблевать и тебя имею из уст моих». Справедливый Господь объявил о тех, которые, были восприняты им во утробу любви, потом охладели, что они будут изблеваны с некоторым омерзением, ибо легче обращается ко спасению и восходит наверх духовного совершенства человек плотской, то есть мирской или язычник, нежели тот, кто, восприяв иго Христово, не вступил на путь к совершенству и попустил охладеть первому огню ревности духовной. Ибо когда тот, будучи смиряем чувственными страстями и сознавая себя нечистым по причине плотского осквернения, придет в сокрушение и прибегнет к источнику всякой чистоты и совершенства, то, гнушаясь тем холодным состоянием неверия и беспечности, в котором находился, горя же духом, удобнее взойдет к совершенству. Напротив, кто с холодностью принимается за дело Божие и без смирения должного усердия вступает на путь этого звания, тот, однажды, будучи поражен этой бедственной заразой, не может уже ни сам собой умудриться на лучшее, ни принимать вразумление от других. Ибо он, по слову Господа, говорит в сердце своем: «Богат, ни в чем не имея нужды». Тогда как к нему приличнее приложить то, что следует далее, и не зная, что ты несчастен, окаянен, и беден, и нищ, и слеп, и наг. Таким образом, он становится хуже мирского человека тем, что теряет сознание, как он беден, слеп и наг, как во многом требует исправления, сколь великую имеет нужду в наставлениях и в разумлении со стороны других. Почему не принимает никакого спасительного слова, не разумея, что в будущем веке будет подлежать неизбежно строжайшему суду и наказанию? Четвертое. Общее очертание страстей и борьбы с ними. Главных страстей 8. Чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Страсти бывают двух родов – естественные, вырождающиеся из естественных потребностей, как, например, чревоугодие и блуд, и неестественные, не коренящиеся в естестве, как, например, сребролюбие. Действие же их проявляется четверояко. Некоторые действуют только в теле и через тело, как чревоугодие и блуд. А некоторые проявляются без содействия тела, как тщеславие и гордость. Далее. Иные возбуждаются во сне, как сребролюбие и гнев, а иные исходят из внутренних причин, как уныние и печаль. Такого рода обнаружение действия страстей подает повод допустить в них еще два рода, деля их на плотские и душевные. Плотские в теле зарождаются, и тело питают и услаждают. А душевные из душевных склонностей исходят и душу питают. На тело же нередко действует разрушительно. Эти последние врачуются простым врачеванием сердца внутренним, а плотские двояким лекарством врачуются и внешним, и внутренним. Поясним нечто и сказано более пространным рассуждением. Страсти, чревоугодия и блуда, коренясь в теле, возбуждаются иногда без содействия души по одному раздражению потребностей, из которых исходят, но влекут и душу по ее связи с телом. Для обуздания их недостаточно одного напряжения душевного против них вооружения. Но надо при этом укрощать и самое тело постом, бдением, истомлением посредством труда. Нужно бывает и временное уединение, а нередко и совсем отшельничество. Ибо как они происходят от порочности души и тела, то и побеждены быть могут не иначе, как трудом обоих. Тщеславие и гордость зарождается в душе без посредства тела. Ибо какую нужду имеет тщеславие в телесном чем, когда из-за одного желания похвалы славы доводит до падения плененную им душу? Или какое телесное действие имело место в возгордении Люцифера, когда он зачал его в одной душе и помышлении, как говорит пророк: «Ты говорил в сердце своем, взойду на небо, буду подобен Всевышнему»? Исаия 14:14. Не имел он в такой гордости подстрекателя совне. Она и зародилась, и созрела вся внутри его. Эти 8 страстей, хотя имеют разные происхождения и разные действия, однако 6 первых, то есть чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, соединены между собой и особым неким сродством, по коему излишество предыдущее дает начало последующее. Ибо от излишества чревоугодия необходимо происходит блудная похоть, от блуда – сребролюбие, от сребролюбия – гнев, от гнева – печаль, от печали – уныние. Потому против них надо сражаться тем же порядком, переходя в борьбе с ними от предыдущих к последующим. Чтобы победить уныние, сначала надо победить печаль. Чтобы прогнать печаль, прежде нужно подавить гнев. Чтобы погасить гнев, нужно попрать сребролюбие. Чтобы исторгнуть сребролюбие, надо укротить блудную похоть. Чтобы подавить блудную похоть, надо обуздать страсть чревоугодия. И остальные 2 страсти, тщеславие и гордость, таким же способом соединяются между собой. То есть усиление первой из них дает начало другой. От чрезмерного тщеславия рождается страсть гордости. Таким же порядком и победа над ними приобретается. То есть, чтобы истребить гордость, надобно подавить тщеславие. Но с теми 6 страстями они не соединяются родовым образом, ибо не от них рождаются, а напротив, по истреблении их. В эти 2 страсти мы впадаем особенно после победы и восторжествования над прочими страстями. Впрочем, хотя эти 8 страстей в таком между собой находятся отношении, как теперь показано, однако ж честнее они разделяются на 4 союза. Блудная похоть особенным союзом соединяется с чревоугодием, гнев с сребролюбием, уныние с печалью, гордость с тщеславием. Каждая из страстей не в одном виде проявляется. Так чревоугодие бывает 3 видов. Или порождает пожелание есть прежде установленного часа, или ищет многоястие до объедения, не разбирая качества пищи, или требует лакомой пищи. Отсюда беспорядочное едение, походи, обжорство и сластолюбие. От этих 3 происходят разные злые недуги в душе. От первого рождается досадование на монастырский устав. От этого досадования возрастает недовольство жизнью в монастыре до несносности, за которой скоро следует обычное бегство из монастыря. От второго возбуждается плотская похоть и сладострастие. А третье ввергает сребролюбие и не дает места нищете Христовой. Блудные страсти 3 вида. Первый совершается через смешение одного пола с другим. Второй производится без смешения с женщиной, за которой от Господа был поражен Анан, сын патриарха Иуды, Бытие 38:9, и который в Писании называется нечистотою. Третий производится умом и сердцем, о котором Господь в Евангелии говорит: «Кто смотрит на женщину с вожделением, тот прелюбодействовал уже с нею в сердце своем». Эти 3 вида апостол указал в следующем стихе: «Умертвите члены ваши, которые на земле, блуд, нечистоту, похоть и прочее». Сребролюбие 3 вида. В первом оно не дает отрекающемуся от мира обнажиться от всякого имущества. Во втором оно заставляет того, кто уже все раздал бедным, снова приобретать такое же имущество. В третьем оно разжигает желание к приобретениям и того, кто ничего прежде не имел. 3 вида и гнева. Первый тот, который пылает внутри. Второй тот, который прорывается в слово и дело. Третий тот, который горит долгое время, называется злопамятством. Печали два вида. Первый, что посещает по прекращении гнева или причиняется нанесенными убытками и потерями и неисполнением желаний. Второй происходит от опасений и страхов за свою участь или от неразумных забот. Уныние два вида. Один извергает в сон, а другой гонит из кельи. Тщеславие, хотя многовидно, однако же главных у него два вида. Во-первых, превозносимое плотскими преимуществами и видимыми вещами. А во-вторых, воспламеняемся желанием суетной славы из-за духовных предметов. Гордости два вида. Первый плотской, второй духовный, который гибельнее первого. Он особенно искушает тех, которые преуспели в некоторых добродетелях. Хотя эти восемь страстей искушают весь род человеческий, впрочем, не на всех одинаковым образом нападают. Ибо в одном главное место занимает дух блуда, в другом преобладает гневливость, в ином властвует тщеславие, а в другом гордость господствует. Так что хотя все страсти на всех нападают, но каждый из нас различным образом и порядком раболепствует им. 20. Посему нам надо навести брань с этими страстями так, чтобы всякий, открыв, какая страсть особенно вредит ему, против нее главно направлял и борьбу, употребляя всякое старание и заботу, для наблюдения за ней и подавления ее, против нее направляя копья ежедневных постов, в нее бросая ежеминутно стрелы сердечных стенаний и воздыханий, и непрестанно проливая слезы в молитве к Богу, о прекращении метущей его брани. Ибо никто не может восторжествовать над какой-либо страстью, пока не убедится, что своим тщанием или трудом не может одержать победу над нею. Хотя при том ему, чтобы очиститься от нее, и самому необходимо день и ночь пребывать во всяком труде и всякой заботе о том. Когда такой борец почувствует, что освободился от первейшей своей страсти, тогда опять должен с полным вниманием рассмотреть тайники своего сердца, чтобы, увидев, какая затем еще есть в нем сильнейшая сравнительно с остальными страсть, против нее в особенности подвигнуть все духовные оружия. Побеждая таким образом всякий раз первейшие в себе страсти, он скорее и легче будет одерживать победу над остальными, низшими их. 22. Когда одержишь победу над одной или несколькими страстями, не должно тебе превозноситься этой победою. Иначе Господь, увидев надмение сердца твоего, перестанет ограждать и защищать его, и ты, оставленный им, опять начнешь быть возмущаем той же страстью, какую победил. Было при помощи благодати Божией. И пророк не стал бы молиться, не предай Господи зверям душу, исповедующуюся тебе. Псалом 73:19. Если бы не знал, что возносящиеся сердцем опять предаются страстям, которые победили, чтоб смирились. 5. Борьба с восемью главнейшими страстями. Изображая борьбу с восемью главными страстями, будем описывать свойства их, указывать причины и предлагать пригодные против них врачества. А. Борьба с чревоугодием. Первое, в какую следует нам вступить, борьба есть борьба с чревоугодием или со страстью пресыщения. 25. Касательно образа воздержания в пище или постничества, не может быть постановлено одинаковое для всех правило, потому что не у всех тел одинакова крепость. Добродетель же это соблюдается не одной силой души, но должна соразмеряться и с силой тела. Не для всех возможно соблюдать пост по неделям. Некоторые не могут быть без принятия пищи более 3 или 2 дней, а иным трудно пробыть без пищи до заката солнца. Не для всех также питательные овощи или зелья, или сухой хлеб. Еще, иному для насыщения нужно 2 фунта, а другой чувствует тягость, если съест 1 фунт или 0.5 фунта. Но все воздержанники должны иметь одну цель, что, принимая пищу по мере способности, не вдаваться в пресыщение. Ибо не только качество пищи, но и количество расслабляет душу, возжигая в ней вредоносный, греховный огонь. Какими бы яствами ни было насыщаемо чрево, от этого зарождаются семена похоти плотской. И ум, подавленный бременем яств, не бывает уже силен добре править кормилом рассуждения. Ни одно чрезмерное употребление вина опьяняет ум, но и излишество всяких яств обыкновенно делает его шатким и колеблющимся, и лишает чистых и непорочных помышлений. Для содомлян причиной их развращения и погибели было не одно пьянство, но и пресыщение чрева. Слушай, как Господь через пророка укоряет Иерусалим, Иезекииля 16:49. «Отчего согрешила сестра твоя Содома, если не от того, что ела хлеб свой досыта и пресыщение?» Поскольку через такое насыщение хлебом они разжжены были неугасимым жаром похоти плотской, то по суду Божию были с неба пожжены серным огнем. Если таким образом их одна чрезмерность в употреблении хлеба по страсти пресыщения низвергла во стремительную пропасть развращения, то что сказать о тех, которые при цветущем здоровье тела позволяют себе есть мясо и пить вино в непомерном количестве, употребляя их не сколько требует немощь, а сколько внушает самоугодливое похотение? Святые отцы мерой воздержания в пище положили то, что пищу, которую принимать, заставляет нас необходимость. Воздерживать жизнь тела переставали мы вкушать, когда еще хочется есть. Судя по этому, и немощное тело может являть добродетель воздержания в совершенстве, наравне с крепкими и здоровыми, если силы и воли будут обуздывать пожелания яств, когда этого не требует бренность плоти. Ибо и апостол говорит: «Не творите похоти плоти». Он не совсем запретил иметь попечение о теле, а не велел только, чтобы это делалось по похоти. Похотливую заботу о плоти отъял, а разумного, необходимого для жизни содержания ее, не исключил. Запретил первое, чтобы через поблажку плоти не ниспали мы до пагубных дел похотливых, а дозволил второе, чтобы тело, будучи расстроено неразумной строгостью, не оказалось бессильным к исполнению духовных наших занятий и трудов. Итак, мера воздержания должна быть определяема судом совести каждого. Всякий должен назначить себе, насколько воздерживаться, сколько требует этого брань плотского восстания. Посты, уставом определенные, все, конечно, должно соблюдать, но если после них не будет соблюдаема воздержанность в употреблении пищи, то соблюдение их не доведет до совершенной чистоты. Голодание в продолжительные посты будет иметь плодом только временное, в ту пору изнеможение и истомление тела, а не чистоту целомудрия, если вслед за тем пойдет насыщение тела вдоволь, так как чистота души неразрывно связана с голоданием чрева. Не имеет постоянной чистоты целомудрия, кто не довольствуется тем, чтобы держать постоянную ровность воздержания. Строгие посты, если за ними последует излишнее послабление себе в пище, бывает ни во что, и плод их скоро вытесняется страстью чревоугодия. Почему лучше разумное с умеренностью подкрепление себя пищей каждый день, нежели по временам долгий и крайне строгий пост? Неумеренное неедение умеет не только колебать постоянство и твердость души, но и совершение молитв делает безжизненным по причине изнеможения тела. Для сохранения чистоты души и тела недостаточно одного воздержания в пище, если к этому не будет присоединены и прочие добродетели душевные. Так, перво-наперво надо научиться смирению через добродетель послушания, сокрушение сердца и утомление тела. Денег не только имение должно избегать, но и самое желание их с корнем исторгать, ибо недовольно не иметь их, что большей части бывает и по необходимости, но не должно допускать самого желания иметь их, если б случайно они были предложены. Надобно ярость гнева подавлять, отяжеление печали преодолевать, суетную славу презирать, высокомерие гордости попирать, а также и ума непостоянные шатательные туда и сюда оббегания обуздывать непрестанным памятованием о Боге. Всякий раз надобно нам возвращать сердце наше от парительного блуждания к созерцанию Бога, как только лукавый враг, покушаясь, отвлечет ум наш от этого созерцания, крадется в тайники сердца. Тот никогда не может подавить возбуждение и похоти, Когда она загорится, кто не силен бывает обуздать позывов в чревоугодие. Чистота внутреннего человека распознается по совершенству сей добродетели. Ибо никак не поверишь, чтобы мог поспорить в борьбе с сильнейшими соперниками тот, кого видишь преодолеваемым слабейшими в легкой схватке. 31. Итак, первое, нам надобно попрать похоть чревоугодия и ум свой утончить не только постами, но и бдениями, а также чтением и непрестанным сокрушением сердца при воспоминании о всем, чем прельщены или побеждены были, то стеня предчувствия ужаса от множества грехов, то горя желанием совершенства и чистоты. И до того надо его довесть, чтобы он, будучи занят и как бы поглощен такими подвижническими трудами и помышлениями, самое подкрепление себя пищей почитал не столько дозволенным предметом удовольствия, сколько бременем, наложенным в виде наказания, и приступал к нему более как к неизбежному, необходимому для тела, нежели сколько как к желательному для души. Если будем себя постоянно держать в таком духовном попечении и сокрушении, то скоро укротим похотливость плоти, доходящую до крайнего неистовства при подогревании ей яствами, и притупим пагубное жало ее. Так можем мы при обилии слез и непрерывности плача сердечного угашать печь тела нашего царем вавилонским, то есть дьяволом, в нас возжигаемую, через подстроение нам случаев ко грехам и возбуждению страстей, которыми тогда мы, подобно прибавке нефти и смолы в печь, сильнее разгораемся на непотребное. Пока благодатью Божией через веяние ее духа росного в сердцах наших совсем не будут потушены в нас пламя похоти плотской. И вот наше первое состязание. Желанием совершенства погашать похоть, пространно питание и чревоугодие. Чего ради не только излишних яств желаний надо подавлять созерцанием добродетелей, но и необходимую для естества нашего пищу, как неблагоприятную целомудрию, принимать не без заботливой осторожности сердечной. И течение нашей жизни должно установить таким образом, чтобы ни в какое время не отвлекаться от духовных занятий, а разве только когда слабость тела понудит снизойти к необходимому о ней попечению. Но и когда, более удовлетворяя потребности жизни, нежели рабство и вожделению души, подчиняемся этой необходимости, должны как можно скорее спешить оставлять то, как дело, отвлекающее нас от спасительных занятий. И во время самого принятия пищи не надо отставать от этих занятий, ибо мы никак не можем отклониться от услаждения предлежащими яствами, если душа, приковав внимание к божественному созерцанию, не будет услаждаться в то же время паче любовью к добродетелям и красотой вещей небесных. Да и вообще, все настоящее начинает быть презираемо, как тленное, когда кто держит взор ума неотлучно, прикованным к благам нетленным и вечным, еще во время пребывания в теле, вкушая уже сердцем блаженство жизни будущей. Победив таким настроением похоть чревоугодия и пространно питание, как не рабы уже плоти, мы будем признаны достойными вступить и высшее противоборство, сразиться с нечистыми силами, которые обыкновенно вступают лично в борьбу только уже с победителями. Таким образом, подавление плотских вожделений оказывается неким солиднейшим основанием всех браней. Не победив своей плоти, никто не может законно сражаться, а кто незаконно сражается, не венчается. Хочешь ли слышать истинного борца Христова, сражающегося по законному правилу ратоборству? Внимай, я, говорит он, так теку, не как на неверное, но как на верное, не так, чтобы только воздух бить, но смиряя и порабощая тело мое, что, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Видишь, как он в себе самом, то есть в плоти своей, как на твердейшем некоем основании установил главное дело ратоборства, и весь успех борьбы совместил в одном измождении тела и покорении тела своего. Я, говорит, так теку, никак на неверное. Не течет на неверное тот, кто, созерцая небесный Иерусалим, имеет в нем неподвижную мечту, мету, кое ему должно неуклонно направлять скорое течение сердца своего. Не течет на неверное тот, кто, забывая заднее, простирается вперед, стремясь к предназначенной почести вышнего звания Божьего Христе Иисусе, куда устремляя всегда взор ума своего и куда спеша со всей готовностью сердца своего, с уверенностью взывает: «Подвигом добрым подвязался я, течение совершил, веру сохранил». И поскольку сознавал, как неутомимо, с живейшим по всей совести рвением, тек вслед вони мастей Христовых, песнь 1.3, и умерщвлением плоти успешно одержал победу в духовном ратоборстве, то с несомненным упованием наводит, говоря, прочее: «Готовится мне венец правды, который воздаст мне Господь в день оный, праведный судья». А чтобы и нам открыть подобную надежду воздаяния, если в подвиге того же течения будем подражать ему, прибавляет и не только мне, но и всем возлюбившим явление его, провозглашая, что в день суда и мы соделаемся причастными его венцу, если, любя пришествие Христова не только, в котором он явится и для нехотящих, но особенно то, в котором он всегда сшествует святым душам, одержим победу в ратоборстве через умерщвление плоти. Об этом последнем пришествии Господь говорит в Евангелии: «Я и Отец мой придем к Нему, и обитель у Него сотворим. И еще: се стою при дверях и стучу, и кто услышит голос мой и отворит двери, войду к Нему, и буду вечерить с Ним, и Он со мною». Впрочем, апостол не один только подвиг течения, совершенный им, описывает, говоря: «Я бегу не так, как на неверное», что в особенности относится к устремлению ума и горячности духа его, которыми он со всем жаром последовал Христу, с невестой воспевая: «Вслед тебя в воню мира твоего течем», песнь 1.3, «Еще прильпе душа моя по тебе», Псалом 62.9. Но свидетельствует, что он и в другом еще роде ратоборства одержал победу, когда говорит: «Так подвязаю, чтобы не только воздух бить, но смиряю, умерщвляю тело мое и порабощаю», что, собственно, относится к приболезненным трудам воздержания, к телесному пощению и измождению плоти. Тут он представляет себя бодренным неким борцом с своей плотью, обозначая, что не напрасно давал ей удары воздержания, но что через умерщвление своего тела успел стяжать торжество победы, когда, укротив его бичами воздержания и измождив ударами пощения, доставил духу победителю венец бессмертия и пальму нетления. Видишь законный порядок ратоборства, усматриваешь исход духовных состязаний, как борец Христов, одержав победу над бунтовщицей плотью и повергший ее, как бы под ноги свои, как великий триумфатор везется на победной колеснице. Не на неверное течет он, так как уверен, что скоро внидет во святой град небесный Иерусалим. Так подвязается в постах, то есть умерщвление плоти, не как воздух бьющий, то есть не как напрасно дающий удары воздержания, потому что он ими не пустой воздух, но духов злобы, вращающихся в нем, поражал через умерщвление своего тела. Ибо кто говорит «не как воздух бьющий», тот дает разуметь, что не пустой и не порожний воздух поражает, но вместе и некоторых сущих в нем, поскольку он, преодолев эти роды брани, то есть с телом, снова выступал теперь украшенный многими победными венцами, то, естественно, стал подвергаться нападениям сильнейших врагов, восторжествовав над первыми из них завистниками, в благонадежии начал возглашать: «Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против миродержателей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». 35. Для борца Христова, пока он в теле, никогда не оскудевает случай к получению пальм за ратоборство. Но чем более возвышается он успехами своих побед, тем более сильный ряд ратоборств предлежит ему. Ибо после того, как победит он и покорит себе плоть свою, Какие толпы супостатов, какие полчища врагов восстают против этого победоносного воина Христова, быв раздраженный его победами. Это чтоб воин Христов, нежесть, покоя, мира, не стал забывать о славных боях своего ротоборства и, опустившись от бездействия в чувстве безопасности от врагов, не потерял охоты и мужества оказывать победные доблести, достойные высших наград. Итак, если не умаляясь, а возрастая в силе и мужестве, желаем достигнуть высших победных триумфов, то и нам следует в том же порядке проходить бранные подвиги и сначала совершить то, в силу чего можем с апостолом говорить, так подвязаясь, чтобы не воздух бить, но смиряю и порабощаю тело мое. А потом, когда возьмем верх в этом бое, вступите в такой, по успехе в коем могли бы опять с апостолом говорить, наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобу поднебесных. Ибо с этими мы никаким образом иначе вступить в ротоборство не можем, как после победы над плотью. И никогда не удостоимся мы испытать борьбу с духами, если все будем низлагаемы в борьбе с плотью и поражены в состязании с чревом. И по справедливости будет нам сказано от апостола с укором: искушение вас не постиже, то есть человеческое, то есть не иное вас постигло искушение, как человеческое. Монах, желающий постигнуть подвига внутренних браней, пусть наперед такую назначит себе и держит предосторожность, чтобы прежде устава определенного и для всех общего часа подкрепления себя пищей, и притом вне трапезы, отнюдь не позволял себе принять что-нибудь из пищи или питья, какая бы приятность и сладость их не манила к тому. Но и по окончании трапезы, да не попускает он себе дерзнуть на нечто подобное, хотя бы то в малейшей малости. Равно должно ему строго соблюдать время и меру сна, как уставом положено. И этого рода похотение с таким же рвением надо бы отсекать, с каким должным и отсекать движение блудной страсти. Ибо кто не мог подавить излишнее пожелание чрева, тот как сможет погасить рожжение плотского вожделения? И кто не мог укротить страсти явные и малые, тот как возможно победить тайны, проторгающиеся без всяких свидетелей? Не внешнего врага надобно нам бояться, враг наш заключен в нас самих. Почему и ведется в нас непрестанно внутренняя борьба? Одержим мы в ней победу, и все внешние брани сделаются ничтожными, и все станет у воина Христова мирно, и все ему покорно. Нечего будет нам бояться врага совне, когда то, что есть внутри нас, быв побеждено, покорится духу. Не должны мы верить, что нам для совершенства сердца и чистоты тела может быть достаточен один тот пост, который состоит в воздержании от видимых яств. Нет. К этому должно присокупить еще и пост души, ибо и она имеет свои вредные яства, от которых, отучнев, впадает в обрывы сладострастия и без обилия телесное питание. Осуждение ее есть пища, и притом приприятная. Гнев также есть ее пища, хотя не так легкая, а подчас вредная и даже смертоносная. Зависть есть пища души, ядовито повреждающие ее соки, непрестанно мучащие ее несчастную счастливыми успехами других. Тщеславие ее есть пища, которая на время услаждает ее приятным вкушением, а после делает пустую, обнаженную и лишенную всякой добродетели, и оставляет бесплодную и неспособную приносить плоды духовные. И, следовательно, не только лишает воздаяния за безмерные труды, но и привлекает большее наказание. Всякое походствование и блуждание сердца непостоянного есть некое пасение души на своего рода пастбище, питающее вредными яствами небесного же хлеба и твердой пищи, делающее непричастную. Почему в святом пощении нашем, удерживаясь от всего этого, сколько сил есть, мы сделаем целесообразным и благоплодным соблюдение телесного поста, ибо утруждение плоти, быв соединено с сокрушением духа, представит приятнейшую Богу жертву, и устроить достойное Его святости обиталище в чистых и благоукрашенных сокровенностях сердца. Но если постясь телесно, мы будем опутываться пагубнейшими страстями душевными, то никакой не принесет нам пользы измождения плоти, когда при этом оскверненными остаемся в драгоценнейшей нашей части, когда, то есть, мы бываем неисправны той части нашего естества, которая, собственно, соделывается жилищем Святого Духа. Ибо не плоть тленная, а сердце чистое соделывается обиталищем Богу и храмом Духа Святого. И так надлежит нам, когда постится внешний наш человек и внутреннего удерживать от вредных искушений, его особенно представлять чистым Богу, чтобы сподобиться принять себя посетителем Христа, увещевает святой апостол, когда говорит: «Во внутреннем человеке вселите Христу верою в сердца ваши». Пищу надо избирать такую, которая бы умеряла, а отнюдь не возбуждала жар похоти плотской, и притом была удобно приобретаема и сообразна с общим обычаем и употреблением братьев. Чревоугодие проявляется в трех видах. Один побуждает упреждать уставом определенный час принятия пищи, другой любит насыщать и переполнять чрево пищей, какого бы рода она ни была. Третий удовлетворяется лишь приятнейшими и изысканнейшими яствами. Почему против него монах должен соблюдать троякое правило? Во-первых, ожидать уставного времени разрешения на пищу. Потом, не поблажать пресыщению. В-третьих, довольствуется простою какой-нибудь и дешевой пищей. А что в этом отношении допускается несообразного с общим обычаем и употреблением, того древнейшее предание отцов не одобряет, как оскверненного суетностью, тщеславием и хвастливостью. И мы никого не видели из тех, которые отличались даром ведения и рассуждения, и никого не знали из тех, которых благодать Божия выставила вперед, как блистательнейшее светило для подражания, которые бы воздерживались от кушения хлеба, почитаемого простым и неценным. И наоборот, никогда не видали мы, чтобы кто-нибудь из тех, которые употребляли только зелень, овощи и древесные плоды, имелся в числе опытнейших мужей или сподоблялся благодати рассуждения и ведения. Дела любви должно предпочитать посту. Этому научились мы у египетских отцов. Ибо когда мы, желая узнать правила этих старцев, пришли из Сирии в Египет, то нас принимали там с изумительно живым радушием сердечным. И куда бы мы ни приходили, нигде для успокоения нас не стеснялись соблюдением определенного уставом часа для принятия пищи, как мы обыкли видеть в монастырях палестинских. Но везде разрешали на пищу прежде того, кроме только среды и питка. Один из старцев, когда мы спросили его, почему у них так свободно мимоходится правило каждодневного поста, ответил нам: «Пост всегда со мною, вас же я не могу удержать с собой навсегда». Притом, хотя пост многополезен и всегда нужен, но он составляет жертву произвольную. Исполнение же дела любви есть неотложимое требование заповеди. Итак, принимая в вас Христа, я должен напитать Его. Когда же провожу вас, тогда сделанное ради Его снисхождения могу вознаградить строжайшим постом. Ибо не могут сыны брачные поститься, доколе с ними жених. Придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. 40. Крайности, как говорят святые отцы, с той и другой стороны равно вредны. И излишество поста, и пресыщение чрева. Знаем мы некоторых, которые, не быв побеждены чревоугодием, низложены были безмерным постом и впали в ту же страсть чревоугодия по причине слабости, происшедшей от чрезмерного поста. Нам надо заботиться как о том, чтобы по желанию плотского удовольствия не принимать пищи прежде назначенного времени или сверх меры, так и о том, чтобы употреблять ее в назначенный час, хотя бы и не хотелось. Потому что и чрезмерное желание плотского удовольствия и отвращение от пищи возбуждается врагом нашим. Притом неумеренное воздержание вреднее пресыщения, потому что от последнего в силу раскаяния можно перейти к правильному действованию, а от первого нельзя. О том, как пройти между обоими крайностями, соблюдая разумную мерность, прежние отцы наши часто рассуждали, и всем родам пищи предпочли хлеб. и мерой употребления его поставили 2 небольшие хлебца весом около фунта. Общее правило умеренности воздержания состоит в том, чтобы каждый, сообразно с силами, состоянием тела и возрастом, столько пищи вкушал, сколько нужно для поддержания здоровья тела, а не сколько требует желания насыщения. Кто не соблюдает одинаковой меры, но то постится чрезмерно, то присыщается, тот вредит как молитве, так и целомудрию. В молитве, потому что от неедения не может быть бодрым в молитве, клонясь от бессилия ко сну. А целомудрие, потому что тот огонь плотской похоти, который возжигается от чрезмерного употребления пищи, продолжает действовать и во время строгого поста. Мерное употребление пищи, по мнению отцов, состоит в ежедневном употреблении столько пищи, чтобы после вкушения ее еще чувствовался голод. Такая мера сохранит душу и тело в одинаковом состоянии и не попустит человеку вдаваться ни в чрезмерный пост, расслабляющий тело, ни в пресыщение, подавляющее дух. 45. Предлагаем еще одно спасительное наставление блаженного Макария, чтоб книгу нашу о постах и воздержании назидательно заключить мнением такого мужа. Он говорит, что монах так разумно должен вести дело пощения, как бы имел прибыть в теле 100 лет. И так, обуздывая душевные движения, забывать обиды, отревать печаль, ни во что ставить скорби и потери, как могущий умереть каждый день. Этим советуется в отношении к первому, то есть посту, душеполезное благоразумие, которое бы заставляло монаха шествовать всегда путем ровной строгости в воздержании, не позволяя ему в случае даже изнеможения тела переходить от строгости к излишеству. А в отношении ко второму, то есть обуздание движений душевных, спасительное великодушие, которое было бы сильно не только презирать то, что кажется благополучным в мире сем, но и пребывать несокрушимым несчастьями и скорбями, и пренебрегать ими, как ничтожными, туда имея постоянно устремленным взор ума своего, куда каждый день и каждую минуту чает быть позванным. Б. Борьба с духом блуда. 46. Вторая у нас по преданию отцов борьба есть с духом блуда. Борьба более других долгая, всегдашняя и весьма немногими начисто препобежденная. Брань лютая, которая начинает бороть с первого возраста зрелости и не перестает прежде препобеждения прочих страстей. Поскольку восстание здесь бывает двоякое, двояким вооруженное оружием к борьбе, то и противостоять ему надобно тоже с двояким оружием в руках. Недостаточно одного телесного поста к стяжанию совершенной чистоты целомудрия. Его превосходить должны покаянное сокрушение духа и неотступная молитва против этого нечистейшего духа. Потом, непрестанное поучение в писаниях в соединении с умным деланием. Также труд телесный и рукоделие, удерживающее сердце от блужданий, возвращающее его к себя. Более же всего глубокое истинное смирение, без которого ни над какой страстью никогда не может быть приобретена победа. При побеждении этой страсти уславливается совершенным очищением сердца, из которого, по слову Господа, источается яд этой болести. А сердце, говорит он, исходит помышления злые, прелюбодеяния, любодеяния и прочее. Итак, прежде надо очистить то, откуда исходит источник жизни и смерти, как говорит Соломон. «Всяким хранением блюди твое сердце, от сих исходит жизнь». Притча 4.23. «Ибо плоть покорствует его произволению и власти». Закону постнического скудно питание всеконечно должно следовать со всем усердием, чтобы обилием яств, насыщенная плоть, воспротивясь велением души, в буйстве не извергла долу правителя своего, духа. Но если мы всю суть своего дела совместим в одном измождении тела, не постничествуя в то же время душой от прочих страстей, и не занимая ее ни поучением в божественном, ни другими духовными деланиями, то никак невозможно воздвигнуться на самый верх истинной чистоты, потому что в таком случае то, что в нас есть господственное, будет осквернять наше тело, хотя бы оно было чисто. Итак, Нам должно по указанию Господа прежде очистить внутренние скляницы и блюда, да будет и внешнее их чисто. Прочие страсти обыкновенно очищаются, кроме прочего, и обращением с людьми, и каждодневными с ними занятиями и делами, и как бы врачуются самой неприятностью и досадой по причине падения в них. Так, например, порывы гнева, оскорбления, нетерпеливости, кроме сердечного поучения и бодренного внимания, врачуются и посещением братьев, и частым взыванием этих страстей, так как они, будучи при этом раздражаемы, чаще обнаруживаются, то чаще и обличаются, и скорее потому уврачевываются. Но эта болезнь при измождении тела и сокрушении сердца имеет нужду также в уединении и удалении от людей, чтобы, имея таким образом отклоненными поводы к пагубному лихорадочному разжению ее, прийти скорее в состояние совершенного оздоровления. Как при для больных какой-либо болезнью полезно бывает, чтобы вредные для них яства и на глаза им не были приносимы, дабы при взгляде на них не родилось у них смертоносное желание, так и в прогнании этой особенной болести, похотливости, много очень способствует безмолвие и уединение, что больная душа, не будучи называема вне разными лицами и вещами, вызываема, свободнее восходила к чистейшему умному созерцанию, и через то удобнее могла с корнем исторгать заразительное возбуждение похотения. Иное дело быть воздержанным, и иное чистым, пришедшим в невозмутимое состояние целомудренной непорочности и девственной невинности. Такая добродетель приписывается одним девственникам и девственницам душой и телом, какими признаются, например, в Новом Завете оба Иоанна, Предтеча и Евангелист, о Ветхом Илия, Иеремия, Даниил, на их степени стоящими, не несправедливо по чести тех, которые по падении, долгими подвижническими трудами и ревностным взысканием потерянного достигли до подобного им состояния чистоты и непорочности душевной и телесной. И жало плоти чувствует не столько по нападению срамной похотливости, сколько по движению лишь естества. И вот такого-то состояния, говорим мы, крайне трудно достигнуть среди многолюдства, даже и не невозможно ли. Что, впрочем, всякий пусть не чает узнать из нашего рассуждения, а сам пусть доищется до этого через испытание своей совести. Мы не сомневаемся, что есть очень много воздержанных, которые нападение плоти, редко ли или каждодневно ими испытываемое, прогоняют и подавляют то страхом гиены, то желанием Царства Небесного. Относительно их старцы полагают, что хотя они могут не быть совсем расстроены и побеждены страстными раздражениями, нельзя, однако же, им быть безопасными от нападений и совсем неуязвимыми. Ибо тому, кто находится в положении борющегося, хотя он и часто побеждает, одолевает противника, неизбежно иногда и самому испытывать тревогу и уязвление. 50. Если по сердцу нам с апостолом законно подвязаться подвигом духовным, то не на свои силы, потому что человеческие усилия не сильны это совершить, но на помощь Господа надеясь, положим со всем рвением побеждать этого нечистейшего духа. Ибо до тех пор эта страсть не перестанет оспаривать у души победу, пока она, душа, не сознает, что успешно вести такую брань выше ее сил, и что она своими трудами и своим усилием никак не может одержать победу, если не будет подкреплена помощью и заступлением Господа. И действительно, если всякий успех в добродетели есть дело благодати Господа, и преодоление всякой страсти есть его победа, то преимущественно это дело, то есть стяжание чистоты и преодоление похотной страсти, есть особенная благодать и дар, как подтверждается мнением святых отцов и опытами очищения от этой страсти по свидетельству тех, которые сподобились стяжать его. Ибо не чувствовать жало плоти есть некоторым образом то же, что, пребывая в теле, выйти из плоти, облекаясь плотью, быть вне естества. И потому невозможно человеку на своих, так скажу, крыльях возлететь на такую небесную высоту совершенства, Если благодать Господня даром чистоты не излечет его истины земной. Ибо люди плотины, никакой добродетелью так близко не уподобляется небесным ангелам в подражании их жизни, как стяжанием благодати чистоты, через которую они, еще продолжая жить на земле, имеют по апостолу жительство на небесах. И здесь, в бренной плоти, обладает уже тем, что обещается святым в будущей жизни, по отложению тленной плоти. Слушай, что говорит апостол. «Всяк, подвязающийся, от всего воздерживается». Он выставляет подвязающегося на ристалищах, в образец нам, в духовном нашем подвижничестве. То для успеха в состязаниях не только от всякой запрещенной пищи, пьянства и нетрезвости воздерживается, но и от бездействия, праздности и лености, стараясь постоянным упражнением и вниканием в дело и силы свои развить и умение приобресть. Он оставляет всякую заботу и печаль о делах житейских и супружеских, одною томя себя заботой, как бы возыметь успех и получить победный венец. Особенно же он заботится сохранить себя чистым от осквернения плотского, чтобы даже и во сне как-нибудь не обольститься срамными грезами и через то не умалить силы, приобретенной долгим временем и немалую заботою. Тут видишь ты все, что надлежит делать и духовному подвижнику. Видишь и то, что для успеха в духовном твоем делании и тебе предлежит преимущественно хранить чистоту и целомудрие. Ибо если там, в мирских внешних состязаниях, о венцах тленных, так необходима чистота, то сколь безмерно необходимее она в нашем духовном внутреннем стремлении к венцам небесным. У нас требуется не внешняя только чистота от плотского греха или невольного осквернения, но наипаче и внутренняя чистота мысли и чувства. Нам надлежит всяким хранением чистыми блести самой сокровенности сердца, что те, ристалищные состязатели, желают иметь только телесно, тем мы должны обладать в глубинах совести, в которой подвигоположник наш Господь зрит до малейших черт все движения нашего произволения. Надлежит же нам тому, что боимся сделать открыто, не допускать возникнуть внутри неосторожным помышлением, и что стыдимся обнаружить перед людьми, тем не осквернять сей тайным в сердце согласием. Ибо хотя это и может укрыться от людей, но не может утаиться от ангелов и самого всемогущего Бога, от которого не сокрыты никакие тайны. Признаком и мерой совершенства стяжанной чистоты можно поставить то, если у нас, когда отдыхаем или разнеживаемся в глубоком сне, не возникает никакого обольстительного образа, или если возникает какой, то не силен бывает возбудить никаких движений похотных. Ибо такое движение, хотя не вменяется в полную вину в грехе, однако служит верным признаком, что душа еще не достигла совершенства. И показывает, что страсть еще не дочиста и исторгнута, когда мечтательные образы успевают производить такого рода наругание. Качество помыслов, которое среди развлечений дня не совсем тщательно охраняется, обнаруживается во время ночного покоя. И потому, когда случилось сказанное наругание, то в этом не сон должен почитать виновным, а не хранение внимания в предшествующее время. И видеть в этом обнаружение скрывающейся внутри болести, которую ночной час не породил впервые, как не бывшую прежде, а только скрытую во внутренних фибрах души вывел на поверхность кожи, во время подкрепления тела сном, обнаружая внутренний лихорадочный жар страсти, который сами мы вожгли, питаясь в продолжении всего дня недобрыми помыслами. Так и телесные болезни не в то время поражается, в какое, видимо, обнаруживается, но наживается в предшествующее тому время, когда кто без осторожности, питаясь всякой вредной для здоровья пищей, собирает в себе болезнеродные соки. 55. Вот и сам Бог, Творец и Создатель всего рода человеческого, зная лучше всех природу творения своего, туда направляет врачевание, откуда главным образом исходят причины страстной болести сей, когда говорит: «Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Делая замечание о сладострастии глаз, Он не столько их обличает, сколько то внутреннее чувство, которое худо пользуется их услугой в смотрении. Это сердце, больное и уязвленное стрелой похотения, смотрит с вожделением. Благодеяние зрения, дарованное Творцом на добро, обращая по своей страстности на служение худым делам и скрытую в нем самом болезнь сладострастия, изводя в явь по поводу воззрения. Почему и спасительная заповедь предписывается тому, по чьей страстности происходит злое уязвление, через зрение? Ибо не говорится «всяким хранением блюди очи твои», но «всякий», «всяким хранением блюди свое сердце». 34.23. Первым и главным действием хранения чистоты сердца да будет у нас то, чтобы когда по тонкой подсаде дьявольской злокозненности прокрадется в ум наш воспоминание о каком-либо лице женского пола, хотя бы то матери, сестер родных и даже святых жен, мы как можно скорее спешили изгнать его из наших мыслей, дабы если долго промедлим в таких помышлениях, враг наш обольститель от этих жен не перевел незаметно ума нашего и к таким, через которых мог бы всеять душевредные мысли. Почему, стараясь исполнить заповедь, всяким хранением блюдит свое сердце, мы должны по первоначальному Божию повелению заботливо блюсти ядоносную главу змея, то есть начатки злых помышлений, через которые дьявол покушается вползти в нашу душу. Чтобы если глава его по нашему небрежению проникнет в наше сердце, не вползло туда и все тело его, то есть не породилось из нечистых помышлений и согласия на греховное услаждение. Когда же враг будет выпущен, впущен внутрь, то, пленив душу, всеконечно убьет ее ядовитым угрызением своим, возникающих на земле нашей грешников, то есть плотские чувства, также должны мы избивать утром и во утро их рождения, и разбивать о камень сынов Вавилона, пока еще они младенцы. Ибо если не будут они избиты, пока еще нежные и слабы, то, выросши по нашему потворству, они с большой силой восстанут на нас и или погубят нас, или, если будут побеждены, то, конечно, не без больших воздыханий и трудов. Ибо когда крепкий, то есть дух наш вооружится хранить дом свой, то есть охраняет спокой сердца нашего страхом Божиим, тогда в мире суть имения его, то есть плоды трудов его и добродетели, долгим временем стяжанные. Когда же сильнейший его нашед победит его, то есть дьявол, через согласие со внушенными от него помыслами, тогда все оружие его возьмет, на которое он надеялся, то есть на памятование Писания или страх Божий, и корость его раздаст. То есть навыки в добродетелях развеет всякими противоположными им пороками. Это все, говорит святой Павел, воля Божия, святость ваша. И чтобы не оставить в нас сомнения или темного непонимания, что именно называет он святостью, правду ли, или любовь, или смирение, или терпение, ибо всеми сими добродетелями приобретается святость. Он далее прямо обозначает, что, собственно, хотел назвать святостью. Сие есть воля Божия, освящение ваше, хранить себя самих от блуда и ведеть каждому от вас, хранить свой сосуд, стяжевать во святыне и чести, не страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Смотри, какими похвалами превозносит он целомудрие, называя его честью сосуда, то есть тела нашего, и святынею. Следовательно, напротив, кто пребывает в страсти похотной, тот находится в состоянии бесчестия и нечистоты и живет чуждо святости. Немного ниже святой Павел еще прибавляет, опять называя целомудрие святостью. «Не призвал нас Бог к нечистоте, но во святость. Посему отметающий, презирая сие, не человека отметает, но Бога, давшего Духа Своего Святого в нас». Ненарушимую силу и важность придал он заповеди своей, когда сказал, что кто отметает это, то есть то, что я сказал, тот не человека презирает, то есть меня, заповедавшего это, но Бога во мне говорящего, который Духу Своему Святому назначил в обиталище сердце наше. Видишь ли, Какими в простых словах похвалами превознес он эту добродетель? Во-первых, ей, собственно, приписывает святость, потом утверждает, что ей сосуд тела нашего освобождается от всякой нечистоты. В-третьих, что извергший срамную нечистоту, сосуд сей будет пребывать в чести, как в святыне. Наконец, что есть самое высшее преимущество, через нее обитателем сердца нашего будет Дух Святой. Приведу и другое подобное сему свидетельство того же апостола. Пиша к евреям, он говорит: «Мир имейте со всеми и святость, без которых никто не увидит Господа». И здесь также он ясно утверждает, что без святости, которая обыкновенно называет непорочностью и чистотой души и тела, совершенно невозможно видеть Бога. Чем выше и небеснее есть достоинство целомудрия, тем сильнейшее вызывает оно наветы вражеские. Почему тем усиленнее должны мы соблюдать не только воздержание тела, но и сокрушение сердца с непрестанными молитвенными воздыханиями, чтобы печь плоти нашей, которую царь Вавилонский непрестанно покушается поджечь поджожками плотских подсад, непрестанно же угашать и охлаждать нисходящую в сердца наши росою Духа Святого. 60. Такое настроение можно нам удерживать постоянно, если будем всегда помнить, что Бог есть ночной и дневной зритель и знатель не только тайных дел наших, но и всех помышлений, и веровать, что мы имеем дать Ему отчет и за все, что вращается в сердце нашем, как за все дела и поступки наши. Чтобы даже во время сна нечистые грезы не оскверняли нас, для этого всегда надо надержать равномерно умеренный пост. Ибо кто нарушит разумную меру строгости в воздержании от пищи, тот потом непременно зайдет и за должную меру послабления себя в этом. С изменением же меры подкрепления себя пищей неизбежно должно изменяться и качество нашей чистоты, но при этом должно иметь постоянное смирение сердца и терпение, равно как внимательное предохранение себя в течение дня от гнева и прочих страстей. Ибо коль скоро западет в нас огонь гнева, то после легко проникнет к нам и жар похоти. Более же всего необходимо бодренное блюдение себя ночью. Ибо как чистота и охранение себя днем предуготовляет чистоту ночную, так и ночная бодренность предпосылает сердцу, равно как и вниманию к себе, силу и крепость противостать всему нечистому днем. Можно ли совсем погасить огонь похоти, коей жар как бы врожденным чувствует в себе плоть наша? Поищем наперед, что полагает об этом блаженный Павел. «Умертвите, — говорит он, — члены ваши, которые на земле». Какие же это члены, заповедает он, умерщвлять? Конечно, не руки или ноги, или другие какие части отсекать, а истреблять тело греховное, о котором в другом месте говорит он, да упразднится тело греховное плоти, и которое, как всякое другое тело, имеет и свои члены. Их-то и заповедует апостол умертвить. А какие это именно, он тут же и перечисляет. Ибо сказал умертвите члены ваши, земные, продолжает блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихоимание, которое есть идолослужение. Первый член – блуд. Это грех плотского незаконного совокупления. Второй член – нечистота, которая без всякого прикосновения к женщине иногда случается во время сна или и во время бодрствования. Третий член – страсть, которая, находясь в сокровенности души, может воспламеняться и не по действию похотения в теле. Четвертый член – похоть злая, которая может относиться не только к вышесказанной страсти нечистой, но и вообще ко всем пагубным вожделениям, и которая есть только болезнь развращенной воли. Последним членом греховного тела ставит апостол лихоимание, внушая, что не только должно воздерживаться от пожеланий чужих вещей, но и свои надобно великодушно презирать, как действительно и поступало упоминаемое в книге Деяний первое общество верующих. Из всего сказанного делаю такое заключение. Если многие ради Христа отвергли свое имущество, так что не только обладание деньгами, но и желание их от сердец своих отсекли, то следует, что таким же образом можно погасить и блудное рожение. Ибо апостол не соединил бы невозможного дела с возможным, но, признавая то и другое возможным, заповедовал равно то и другое умертвить. И настолько блаженный Павел уверен был в возможности искоренить блудную страсть из членов наших, что не только заповедовал умертвить ее, но повелел, чтобы даже и имя ее не было произносимо между нами, говоря: «Блуд же и всякая нечистота, лихоимство не должны именоваться среди вас, как подобает святым, сквернословие, буесловие, кощуны, как неподобное». Потому не может быть сомнения, что страсть блуда может быть истреблена из членов наших, так как апостол повелел отсекать их, так же, как и любостяжание, суесловие, смехотворство, которых отсечение удобно. Впрочем, мы должны знать, что хотя бы мы соблюли всю строгость воздержания, именно голод, жажду, бдение, постоянный труд, и с неослабным усердием занимались чтением душеспасительных книг, не можем, однако ж, сами посредством этих подвигов приобрести непрерывную чистоту целомудрия, если не придет к нам на помощь особенная благодать Божья. Доведает всяк, что он должен неутомимо упражняться в сказанных подвигах, только для того, чтобы терпеливо переносимые прискорбностью от них, преклонив к себе милосердие Божие, способиться божественного дара освобождения от брани плоти, от господства преобладающих страстей, а не в той надежде, будто он сам собою посредством их может достигнуть несокрушимой чистоты целомудрия телесного, которого так желает и ищет. 64. Желания настоящих вещей не могут быть подавлены или отвергнуты, если вместо их не будут восприняты другие, спасительные. Потому, если желаем истребить плоские вожделения из сердец наших, то на место их должны поскорее насадить желания духовные, чтобы дух наш, всегда стремясь к предметам их, не имел ни охоты, ни времени обращать внимание на прелести приходящих радостей земных. Страница 43, второй том «Добротолюбие». И когда дух наш каждодневными упражнениями в духовном делании установится в таком настроении отрешения от всего, тогда опытно уразумеет и силу следующего стишка, который и все мы нередко повторяем, но силу которого ведают лишь немногие опытные. «Презрех Господа предо мною всегда, видел всегда. Он одесную меня, да не подвигнусь». Псалом 15:8. Только тот действительно постигает силу и смысл этого стиха, кто, достигнув до той чистоты тела и духа, о которой говорим, сознает, что он в каждую минуту охраняется Господом, чтобы опять не уклонился на прежнее, и что десница его, то есть святые действия, постоянно ограждаются им. Ибо Господь всегда присущ святым своим не по левую сторону, потому что святой муж не имеет ничего левого, то есть худого, но по правую. А для грешников и нечистых он бывает невидимым, к тому, что они не имеют правой стороны, на которой он обыкновенно бывает присущ. 65. Святого Иоанна Кассиана. Борьба с духом блуда. Много степеней целомудрия, по которым восходит к непоколебимой чистоте. Лестницу такого совершенствования целомудрия я разделю на 6 степеней, которые, однако же, в действительности проходятся незаметно, по подобию наших тел, которые в каждый день нечувствительно получают себе приращение и без нашего ведома вырастают до совершенного своего вида. Первая степень целомудрия есть, если монах не подвергается возмущению плоской похоти в бодрственном состоянии. Вторая, если ум не замедляет в сладострастных помыслах. Третья, если при виде женщины немало не тревожится вожделением. Четвертая, если в бодрственном состоянии не допускает и простого движения плотского. Пятая, если самое тонкое согласие на плотское действие не ранит ума, когда рассуждение или чтение приведет на память человеческое рождение. Шестая, если даже и во сне не бываем возбуждаем, не бывает соблазнительными мечтами о женщинах. 66. Полная целомудренная чистота от начатков воздержания, от похотных мыслей и движений отличается...